Валер Карбалевич і аглядальнік радіо Реха Кавказу Вадим Дубнов. А зараз радіоверсія передачі.
Чому обвастрився карабахський конфлікт? Зрозуміло, що політичне рішення не було знойдено, але 20 років все було односно тихо. Вадим, скажіть, коли ласка, що підштовхнуло обвастрення конфлікту у Карабаху, на вашу думку?
Я не совсем согласен з тим, що він проснувся, він не засипав всі ці роки.
Просто... Був заморожений?
Нет, я имею в виду даже то, что происходило на границе, не очень было заморожено. Заморожено было в политическом смысле, ощущение такое было, что конфликт решен и там воцарился мир. Вот, на самом деле на границе всегда было напряженно, просто менялся уровень этой напряженности, он все время рос, эволюционировал. Если первые годы это была такая спорадическая снайперская война, вот она развивалась, были обострения, то вот где-то, можно сказать, наверное, года два назад этот уровень значительно поднялся, снайперские дуэли стали просто регулярностью, обыденностью. Начались диверсии. Причем диверсии тоже, их масштаб рос. Даже там, качество и количество минирования вот, и всех этих вещей. А продолжалось. И все это, разумеется, не могло не вылиться в какие-то серьезные стычки. Первый серьезный, по-настоящему серьезный звонок случился летом 2014 года. И после этого, вот летом 2014 года, как мне представляется, этот уровень противостояния был выведен на качество новую основу количества. Стало таким, что мы можем говорить о каком-то другом типе противостояния. И то, что произошло сейчас, мне кажется, продолжением этой эволюции. Я бы не стал отрывать нынешние события от контекста всего этого графика, да, который я пытался сейчас обрисовать.
Так для вас, для экспертов, это не было ни шиканом?
Знаете, ждали постоянно чего-то в Карабахе, потому что, с одной стороны, есть...
Вадим, хіба можно сказать, что зараз ничего не изменилось, как было минулым летом, так и зараз, но это же не так.
Нет, не так. Я могу сказать, что не так. Во-первых, еще раз качественно изменился уровень противостояния. То есть минометы перестали... То есть вот танки перестали быть экзотикой. Да? Пока экзотика авиация. Вот. И я не исключаю, что значит, мы будем привыкать как к чему-то другому. Есть еще одна вещь. Карабах за последние несколько лет, ну, где-то последние, наверное, лет 5-7, наверное, уже это особенно ощутимо, а просто открыто развивался как некий регион Армении. Да? Он себя ощущал регионом Армении со своими нюансами, но главное, что с точки зрения своей безопасности он ощущал себя так. Он боялся войны уже ничуть не больше, чем боялись войны где-нибудь в Шираке или где бы то ни было еще. Вот. То есть, конечно, какая-то теоретическая возможность была, но Карабах привык к мысли, что он живет в мире. Он привык к мысли, что он начал, фактически на руинах там, старого Степанакерта вырос новый город. Фактически все стало развиваться, вот как развивается в мирных условиях. И они к этому привыкли. Теперь на этом поставлен, если не крест, но этот тезис очень важный для карабахцев. Он поставлен под очень серьезный вопрос.
Валер Карбалевич, нас вот тут безумовно цікавить позиция Беларуси. Праз некалькі дзён после початку конфликта Александр Лукашенко потелефоновал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. А я хотел звернуть увагу так само на заяву МЗС Беларуси, у якой говорилось про территориальную целостность, про важность этого, после чего был выкликан белорусский амбассадор у Еревани, и был выказан протест ему. Как вам подается, на чьем боку Беларусь в этом конфликте? Азербайджана, тип Армении, сябра ДКБ, якой Беларусь одной организации?
Справа в том, что с самого початку этого конфликта Александр Лукашенко распачал лихоманковые деяния, для того, каб проявіць ролю міратворцы ў гэтым канфлікце. Ён патэлефанаваў абодвум прэзідэнтам і Азербайджана, і Арменіі. Больш таго, ён даручыў міністру замежных справ, міністру абароны Беларусі патэлефанаваць сваім калегам у Арменіі і Азербайджане. І фактычна беларускі бок прапанаваў сябе ў якасці мадэратара, міратворцы, асабліва з уліком таго, што існуе мінская група АБСЄ па ўрэгуляванню канфліктаў на Горным Карабаху. Справа ў тым, што Лукашэнку спадабалася ролі міратворцы на прыкладзе ўкраінскага крызісу, спадабалася тое, што тут два саміты ў Мінску адбыліся, прыїжджалі розныя лідары сусветнага маштабу ў Мінск, і таму Лукашэнка і Беларусь увогуле ў пэўным сэнсе атрымала палітычныя дывідэнды. І Лукашэнка потым прапанаваў Беларусь в якасці міратворцы ўрэгулявання расійска-турэцкага канфлікту, і вось новая прапанова. Але тут здарыўся казус. Справа ў тым, што непісьменная заява Міністэрства замежных справ прывяла да таго, што сапраўды беларускі амбасадар у Арменіі быў выкліканы ў МЗС Арменіі, дзе быў выказана непаразуменне армянскага боку такой пазіцыі. Справа ў тым, што ў гэтай заяве МЗС Беларусі быў зроблен акцэнт на прызнанне міжнародна прызнаных межаў і тэрытарыяльную цэласнасць дзяржаў. То бок на такой аснове павінна ўрэгуляванне быць гэтага канфлікту, так лічыць МЗС. І калі ў некіх іншых сітуацыях гэта такая стандартная формула, то ў дадзены выпадку гэта формула працуе на карысць Азербайджану, што і выклікала непаразуменне Еравану, тым больш, што Беларусь і Арменія знаходзяцца ў АДКБ, у Еўразійскім эканамічным саюзе, то бок нібыта саюзнікі, яны павінны былі б па логіцы Еравана падтрымаць Арменію, а вось атрымалася так. То бок, мне падаецца, што вось роля міратворцы, на якую прэтэндуе афіцыйны Мінск, не атрымалася з-за проста непісьменных дзеянняў беларускага МЗС.
Юры, вось Валер казаў пра намаганне Александра Лукашэнкі стаць міратворцам і ў гэтым канфлікце ліхаманкавымі. Ну, ці можа ўсё ж ён стаць? Ці можа з Мінск зноў стаць сталіцай і вот эта Мінская група другі ці трэці раз набыць новае звычайне?
Я бы ў чымсьці пагадзіўся з Валерам, у чымсьці не пагадзіўся. Мне не падаецца эта заява такой ужо непісьменнай. В этом смысле официальный Минск стоял, что называется, на гранитном фундаменте принципов Организации Объединенных Наций. Я хочу, до речи, зауважить, это вельми цікавая деталь, что незалежность Нагорно-Карабахской республики формально не признает никто, нават Армения. Нават Армения не заявляет, что это незалежная республика, те это частка Армении. И в этом смысле, ну что ж, Беларусь, так бы мовить, к этому конкретному конфликту ужила тот принцип, який дзейнічае, як бы, во всем свете. Але, з іншого боку, я бы сказал так, что нават, калі, скажем, белорусский МЗС этого и не написал, все ровно шансов на то, что менавіта Беларусь будет, что называется, разруливать этот конфликт, были минимальные, калі не нулевые. Справа ў тым, што Беларусь аказалася такім месцам для перамоваў па Украіне з вельмі простай прычыны. З той прычыны, што лідары сепаратыстаў не паехалі б в заходнюю краіну, бо там ім проста браслеты могуць на рукі адзець, а украінцы не паехалі б в Москву, бо яны не ў тым стане, каб падпісваць капітуляцыю. І ў гэтым сэнсе метадам выключэння тады аказаўся Мінск, які ўсіх як бы задавальняў. Крызісе ў Карабаху няма нічога падобнага. Мінск там ніякім мёдам там не памазана. Потым, ведаеце, в украінскім крызісе іграла ролю яшчэ тое, што Беларусь сусед. Сусед і Расіі, сусед і Украіны. А тут Беларусь за 39 земель ад Карабаха, ад Арменіі, ад Азербайджана. Ну і па шчырасці, так скажам, аб'ектыўна, ўсё ж такі звычайна пасярэднікі зовут того, у кого есть великая международная вага. Ну, а вага Беларуси и Лукашенки, она такая все ж таки стиплая. Так что я думаю, что постарался Александр Лукашенко показать, что он вот готов мирить всех на свете.
Юра, я бы с вами вас не походилась у одним, коли вы кажете, что Беларусь следовала принципу ААН, территориальная целостность. В выпадку голосования по Крыму Беларусь этому принципу не следовала. Ну, але тем не меньше, я хотела бы зараз вернуть увагу на іншую речь. Все лето на сайтах «Свободы» быў прэзентаваны праект «Расія і я», які я рабіла. Я зрабіла інтэрв'ю з 12 былымі постсавецкімі прэзідэнтамі. І зараз я хацела прапанаваць паглядзець відэо. Я задала пытанне былому прэзідэнту Арменіі і, дарэчы, першаму прэзідэнту непрызнанай Нагорна-Карабахскай рэспублікі Роберту Качарану пра мэтазгоднасць знаходжання на тэрыторыі Арменіі адзінай ў рэгіёне расійскай ваеннай базы ў Гюмры. І пра тое, якія гэта перавагі для Арменіі нясе і якія гэта нясе небяспекі адпаведна. Давайте паглядзім.
Давайте мы ад абратнага пайдзём.
Давайте.
Прадставім, што нет у гэтай базы. Какія апаснасці вот эта сітуацыя ў сябе таіць? С учётам нашага взаємаатношэння з Турцыяй, взаємаатношэння это, абременены гістарычнымі праблемамі, гэта не ўрэгуліраванасць канфлікта вокруг Нагорного Карабаха. То есть это же не регион, где некая идиллия, все друг другу рады, все ходят друг к другу в гости. Это регион с достаточно сложной этнической, религиозной конфигурацией. Я полагаю, что присутствие военной базы российской, это все-таки придает некоторое, если не саму стабильность, но ощущение этой стабильности. Но я думаю, что и саму стабильность тоже. Это нечто, что все-таки стабилизирует ситуацию.
Сапраўды регион, где соседи не ходят один до одного у гости. Вадим, скажите, калі ласка, ну вот в даденном выпадку российская военная база, те оправдались исподевания президента, былого президента Армении, что она подтримливает стабильность?
В последних словах разгадка и ответ. Вот в некоторой путанице господина Кочеряна между стабильностью и ощущением стабильности. Я не считаю, что российская база – это фактор стабильности, потому что я считаю, что вообще несколько переоценена и драматизированные проблемы с безопасностью, и они используются исключительно в внутриполитических целях. А вот ощущение стабильности, да, это некое вот в общественном мнении по-прежнему Россия, любое российское военное присутствие, российское политическое присутствие, как бы спасает Армению от неожиданности, неприятности на турецком фланге, вот, с которого, вообще говоря, нет особой угрозы, повторю, но вот в общественном сознании эта угроза есть, это историческая травма остается.
Но это на турецком, не на азербайджанском.
Прежде всего, конечно, турецкий, потому что, собственно говоря, если будет что-то с Азербайджаном, то по убеждению, как бы это то же самое общественное мнение, Турция не останется в стороне и, конечно, будет помогать. В этом смысле Армения готова терпеть массу неудобств, типа господина Пермякова и прочие вот, как бы, эти вещи. И это постоянно какой-то конфликт, и он постепенно зреет. Чуть расширяется трещина, но она не может расшириться более-менее серьезно, потому что общественное мнение и еще не на одно поколение будет настроено именно на ощущение стабильности, а не на стабильность вообще.
Ну, до речи, вы сгадали забойцу армянской семьи, российского войсковца Пермякова. И вот как раз в этом интервью Роберт Кочерян сказал, что в данном выпадку у забойцы нема национальности. Валер Карбалевич, а скажите, вы, ласка, коли проводить параллели про военные базы России на территории Армении и Беларуси, ці можна сказаць, што адчуванне стабільнасці таксама гэта падтрымлівае, ці тут абсалютна іншы кантэкст, вот, знаходжання былых і, магчыма, будучых ваенных базаў Росіі і ў Беларусі?
У Беларусі няма такога існавання небяспекі ў грамадскай свядомасці, якая ёсць у Арменіі. Армения фактычна жыве ў стане, ну, скажам так, крэпасці ў асадзе. У атачэнні краін, якія з'яўляюцца, ну, скажам так, небяспечнымі, варожымі, тым больш, што вайсковы канфлікт з Азербайджанам, ён толькі замарожаны, а не няма рэгулявання палітычнага. Таму ёсць адчуванне небяспекі. У беларусаў такога адчування няма. Я думаю, што няма адчування таго, што існуе небяспека з боку Захаду, з боку НАТО, з боку там Польшы ці Літвы. Вось. І таму існаванне расійскай вайсковай базы, ну, як бы яно не з'яўляецца неабходнай з гледзяшча абароны, вось, у масавай свядомасці. І таму сацыялагічныя пытанні паказваюць, што большасць насельніцтва, адносная большасць, не прымае, скажам, вот, прапанову Расіі аб размяшчэнні расійскай авіяцыйнай базы на тэрыторыі Беларусі. І тым больш, я так разумею, што палітычнае рукаводства Беларусі, нават большым беларускае грамадства адчувае, ну, скажам так, небяспеку ад такой базы, асабліва пасля крымскага інцыдэнту.
А Юры, ну вось і Беларусь, Арменія, шальцы ад ДКБ, Азербайджан не. От у гэтай сітуацыі іншыя сябры ДКБ Расія ніяк сябе не адрэагавала. Пра што гэта можа сведчыць? Пра нейкі крызіс ад ДКБ, пра крах ад ДКБ, ці ні пра што не сведчыць? Ну просто не адрэагавала.
Ну, я бы сказаў, што у мяне такое адчуванне, што пэўная крыўда ў Ерэване ёсць. И на Беларусь, и на, скажем, Казахстан, и, магчыма, у першую чаргу на Россию. Што, маўляў, мы ж саюзнікі, вот вы падтрымалі б нас. З іншага боку, ну, як бы ёсць фармальнае тлумачэнне, скажам, і ў той же Беларусі, і ў той же Расіі, а хіба нехта напаў на міжнародна прызнаную тэрыторыю Арменіі? Ніхто ж не напаў. Напалі на На что? На частку Азербайджана, формально кажучи? Да кто напал? Азербайджан напал на частку Азербайджана. То есть я кажу, як той казав, осадочек остался. Я думаю, что Ереван отчувае, что як бы ему не кинулися на допомогу. Але мне здаецца, это не той будзе фактор, які, ну, як бы цалкам все разбурить. Тем больше, что, ведаете, АДКБ насамрэч збудавана таким чином, что у ее як бы есть три накірунки, якія паміж собой не взаимодзейнічаюць. Есть Беларусь, як бы это ад России заходний накірунок. Есть Армения, это особенный, як бы, как Кавказ. И есть Центральная Азия. Яны паміж собой фактично у них нема военной коммуникации. Вся коммуникация идет про Россию. И тому, коли претензии до кого и предъявлять, скажем, той же Армении, это до России. Але она может 100 раз предъявлять претензии, але вось Вадим сказал, у Армении нема іншого военного гаранта яе безпеки, ти, скажем так, иллюзорного гаранта, психологичного гаранта безпеки, чем Россия.
И, коллеги, я еще хотела пропоновать урывок с интервью с былым президентом теперь Украины Виктором Ющенко, якими он говорит про причины многих конфликтов на постсоветской территории, у тем лику Карабахского.
Вблизи нас живет сила разрушения, сила средневековья, сила, с которой ни одному народу Европы не по пути. Это современная российская политика. Я десятки раз на конференциях пробую донести одну вещь. Не называйте это украинским вопросом. Не называйте то, что происходит в Азербайджане, в Нагорном Карабахе, азербайджанским вопросом. Не называйте то, что происходит в Южной Осетии, Абхазии, грузинским вопросом. Или в Приднестровье, молдовским вопросом. Это все русский вопрос. Это целая цепь дестабилизации, которая живет вместе с нами в Восточной Европе. Мне очень бы хотелось, чтобы этот курсив в Европе и в мире начали читать как конфликт и проблему геополитическую. Я бы очень советовал не задавать вопрос, по ком звонит звон, особенно в Европе, по нас. Это вызов для нас.
Вадим, ці погодились бы вы с Виктором Ющенком, что Россия есть, ну, коли не удельником, то детонатором усіх конфликтов на постсоветской просторе, ну, тум ліку Карабахских?
Ну, в Кремле действительно питает слабость конфликтам подобного рода, но как раз вот Карабах – это то исключение из этого правила, о котором я хотел сказать, это очень важно, и потому что геополитического там гораздо меньше, чем представляется. А Россия заинтересована в существовании этого конфликта. В том, чтобы он сохранялся, но ни в коем случае она не заинтересована в том, чтобы он разгорелся и принял форму полномасштабной войны. Потому что, так что здесь я как раз Россию не назвал бы ни детонатором, ни участником, ни провокатором. Некое поддержание какого-то стандартного уровня напряженности – да. Чуть выше уже нет, потому что для России это очень большая проблема.
Дякую. А зараз я хотела, как мы поговорили про то, ці може Беларусь неким чином поудельничать в этом конфликте, ці могут быть посланы белорусские миротворцы. И давайте наперше послухаем, что про это думают меньшуки.
Если там освободительная, ну, какая-то война, но если это межнациональный конфликт, то там кто его знает? Кто прав, кто виноват?
Если честно говоря, надо очень подумать, чтобы этим делом заниматься.
Нет, не стоит. У нас мирная страна. Пусть все наши люди хорошие будут здесь, а если они погибнут?
Ну, это ж не наша война. И, в принципе, вы понятия не имеете, что такое Нагорный Карабах. Это он не относится ни к Армении, ни к Белоруссии. Поэтому, ну, как бы, и, по-моему, мы говорим о нейтралитете белорусских вооруженных сил, да?
Я против всех вооруженных действий, и особенно наших белорусских ребят.
И не надо, а то опять там люди наши будут отдавать, значит, жизни свои и все остальное.
Ну, почему нет? Может быть, да, и следует. Да.
На во что?
Ну как, я считаю, миротворцы, они должны везде осуществлять свою деятельность, не только там, где живут, в любой стране. Тем более, что люди все братья, скажем так, всем помогать надо.
Вот такие отказы меньшуков. А теперь про мэтазгодность удзелу Беларуси у миротворчих операциях за мяжой говорит политик, былый политвязень Микола Статкевич.
Коли говорка идет про Организацию Объединенных Наций, коли эта операция миротворчая корыстается поддержкой всей международной международной супольности, коли это, так бывает, контроль просто за захованием перемирия, миру и так далее, и проводится невеликой колькостью неузброенных инспекторов, то я думаю, что варто, потому что у нас есть так само и не только правы международной супольности, але и обовязки. Иншая речь, коли эта операция проводится некой больше узкой международной организацией, объединением, тем больше войсковым блоком. Мы можем быть оказаться втягнуты в войну, наши жаунеры могут загинуть, а Беларусь может оказаться в очах неких фанатиков потенциальным объектом для нападу. Так что не варто улазить у залишние конфликты.
Ну и протяг этой темы питание до вас, Валер Карбалевич. Чому белорусские влады все ж так обачливо ставятся до уделу белорусов у миротворчих операциях за мяжой, до уделу у боевых денег за мяжой? Соседи Беларуси, литовцы, поляки, украинцы и россияцы, шмат разу брали удел у подобных операциях. А чому белорусы нет? Чому так белорусские влады ставятся? Як вы меркуете?
Ну, вот частка отказа была у тым видео, яким мы проглядели, коли абсолютная большасць людей на улице абсолютно супраць удзелу беларускіх вайскоўцаў у неких миротворчих операциях за мяжой. То бок стандартная беларуская ментальность, абы не было войны, якая глубоко сидіць у генах беларусаў. Беларускае грамадство моцна травмавана войной. І зверніце увагу, якую моцную травму атрымала